Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радиоканала «Воскресенье» «Беседы о вечном». Мы продолжаем наш цикл «Писания мужей апостольских». У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Я напомню нашим радиослушателям, что вчера мы говорили о святом Клименте Римском, и сегодня начнем читать его послание Коринфянам, тоже один из древнейших памятников христианской письменности, написанный даже раньше, чем учение 12 апостолов или Дидахе, которые мы читали. Ну, давайте начнем с первой главки.
Ну, сначала прочитаем такой заголовок. Небольшой, как он здесь пишет: «Церковь Божия, находящаяся в Риме, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, званым, освященным по воле Божией через Господа нашего Иисуса Христа, благодать вам и мир от всемогущего Бога через Иисуса Христа да умножится». Ну, здесь подчеркивает вот этот момент, что Церковь Божия, находящаяся, странствующая, то есть как бы вот момент ощущения того, что вот у апостолов особенно это было развито, у первых христиан, сейчас у нас нет такого понимания, что Церковь Божия находится здесь, потому что мы еще здесь временные странники. Мы больше ощущаем себя и хотим, что вот это наша земля, что мы здесь, что мы здесь владеем ей. То есть меняется сознание христиан со временем. К сожалению или к счастью, здесь не знаю, но оно, естественно, рождает вот такой момент, что мы перестаем больше уповать на Бога, уже начинаем надеяться на силу земли, надеяться на какие-то структурные вещи, на традицию нашу. А вот здесь вот в этом подчеркивается моменте, именно момент упования, момент, вот, что это все, что здесь происходит, оно временное, а мы на самом деле стремимся к вечности. Даже вот в самом начале заложен вот этот акцент, стремление к вечности, стремление к тому, что вот эта земля бы нас бы не засасывала. Вот. Но это вот, к слову, с чего начинается само послание. Ну а дальше мы увидим, почему это так. Первая глава сразу нас вводит в контекст. По всей видимости, это связано с гонениями, связано с тем, что римская церковь находилась на передовой, именно там больше всего против них выступали и язычники, и иудеи, поэтому вот эти несчастья, которые на самом деле являются тем, что церковь преодолевает и становится церковью мучеников, церковью святой, оно вот, ну давайте вот прочитаем лучше. Глава первая. «Внезапные и одно за другим случившиеся с нами несчастья и бедствия были причиной того, братья, что поздно, как думается нам, обратили мы внимание на спорные у вас дела, возлюбленные, и на неприличный и чуждый избранникам Божьим преступный и нечестивый мятеж, который немногие люди по дерзости своей и высокомерию разожгли до такого безумия, что почтенное, славное для всех, достолюбезное имя ваше подверглось великому поруганию». Ну, понятно, да, что вот как апостол Павел, с чего начинал первое послание к Коринфянам, что у них были разделения, что у них был мятеж, так и здесь говорится о некотором мятеже, говорится о том, что произошло некоторое разделение, по всей видимости, пресвитеров, которые были поставлены, они кому-то стали неугодны, какой-то части общины, или, может быть, большей части общины, и они взяли, решили очень просто взять их и удалить с этого служения.
Ну, выгнать попросту.
Ну, или выгнать, да, вот. А это является неправильным, потому что в церкви так не может быть и не должно быть, чтобы кто-то взял и кого-то выгнал. Должно быть все с рассуждением, с исследованием и с принятием соборного решения, а не вот какими-то такими вот силовыми действиями.
То есть интересно, как это происходило, да? Приходит человек вечером в обычное время в тот дом, где происходило собрание, Евхаристия, да. А там стоят люди и говорят: иди-ка ты отсюда, мы тебя не хотим.
Не будешь, да.
Мы не хотим, чтобы ты у нас совершал Евхаристию. Да, да, да. И, вероятно, они кого-то своего
Не знаем мы здесь.
Тут непонятно.
Здесь
да,
непонятно. Вот сам факт, что святой Климент говорит, у нас были несчастья и бедствия, и мы, братья, не могли вникнуть в вас. Просто чисто физически, видимо, не могли. И вразумить, и остеречь вас от такого неправильного, нехристианского образа мысли и действий.
До святого Климента, очевидно, дошли какие-то сведения.
Да, дошли
сведения. Кто-то приехал и рассказал о ситуации. Сам он не имел возможности приехать.
Конечно.
А вообще там же не было тогда такого строгого подчинения. То есть святой Климент пишет, как бы опираясь на силу своего морального авторитета, а не на силу какого-то иерархического своего авторитета. Вот взаимоотношения церквей, я имею в виду.
По всей видимости, было и так, и так. По всей видимости, было и так, и так, что, с одной стороны, римская церковь, из-за того, что апостол Петр там был первым римским епископом, она имела статус особо исключительный. А с другой стороны, еще сам вот, епископ города Рима и сама личность Климента Римского
особый авторитет имела.
Она была особо авторитетной. Да. Вот. Ну, я тогда, чтобы понять это, давайте сразу последнюю главу прочитаю. Она как раз об этом говорит, о некотором таком повелительном наклонении, в котором пишет Климент Римский. Вот он пишет, глава как раз таки 59-я. «Посланных от нас Клавдия, Эсреба и Валерия, Витона с Фортунатом немедленно отпустите к нам в мире с радостью, чтобы они скорее известили нас о желаемом и вожделенном для нас мире и согласии вашем, дабы мы скорее могли порадоваться о вашем благоустройстве». Ну и дальше благодать Господа Иисуса Христа да будет со всеми вами, которые повсюду призваны Богом и через Него. Ну и завершается через коего ему слава, честь, держава и величие, престол вечный от веков во веки вечные. Аминь. Вот здесь мы видим такое очень строгое повелительное наклонение. Отпустите к нам с мире с радостью. Предполагается, что даже нет сомнений, что не будет мира, что будут продолжаться эти склоки. То есть Климент Римский, написав это послание, действует как тот, кто имеет власть вязать и решить среди другой церкви. Он имеет власть, он имеет право, он осознает свое моральное право, свою нравственную целостность, и поэтому их призывает с такой строгостью.
Ну, просто это удивительно, потому что правила, по сути, во всем своем объеме, в котором они известны сейчас, еще не были составлены и написаны. То есть это именно вот то, что нигде не зафиксировано. А тем не менее, вот прислушивались.
Вот оно нигде не зафиксировано, как раз вот я и хотел перейти к этому главному моменту, который и всегда вспоминают в связи с посланием к Рим, в связи с посланием Коринфянам и в связи с именем Климента Римского. Для этого давайте мы сразу немножко перейдем к другой главе, которая является главой 44-й. И тут сказано про это апостольское преемство. Давайте прочитаем про него. «Апостолы наши знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском достоинстве. По этой самой причине они, получив совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей и о том еще установили закон, чтобы, когда они почитают, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить служения тех, которые поставлены самими апостолами, и после них другими достоуважаемыми мужами согласия всей церкви, и служили стаду Христову неукоризненно, со смирением, кротко и беспорочно, и притом в течение долгого времени от всех получили одобрение, и немалый будет на нас грех, если неукоризненно и свято приносящих дары будем лишать епископства. Блажены предшествовавшие нам пресвитеры, которые решились от тела после многолюдной и совершенной жизни. Им нечего опасаться, чтобы кто мог свергнуть их с занимаемого ими места, ибо мы видим, что вы некоторых похвально провождающих жизни, лишили служения бескоризненно их ими проводимого. Вот, то есть мы вот здесь видим уже такое рассуждение, такую логику, что вот просто так взять и лишить служения, лишить места, это незаконно. И он обосновывает это не потому, что это незаконно, вот, ну, по каким-то причинам, например, вот есть частная собственность у человека, другой увидел ее, захотел и лишил человека этой частной собственности, типа это не, что это несправедливо. Здесь он пишет по-другому, он пишет, что несправедливым, то есть почитаем несправедливым лишить служения, которые поставлены самими апостолами, то есть несправедливость будет именно, она связана с тем, что они покушаются на вещи таинственные, сакральные, что апостолы поставили, и поставив своих преемников, да, апостолы зафиксировали, установили, удостоили их особой власти служить. И уже просто так другой никто не может на эту власть повлиять. То есть вот здесь мы видим очень такую хорошую, трезвую, здравую попытку объяснить суть иерархичности. Когда мы читали про Игнатия Богоносца, он везде пишет, чтобы все были с епископом, мы уже говорили об этом. Вообще проблема вот организационная, она стояла именно перед мужами апостольскими больше всего. Церковь развивалась, церковь росла, при этом она росла в сложных условиях, когда в условиях гонений, в условиях, когда ее могли, любой человек мог разрушить. И вот для этого требовался особый строгий порядок. Как в армии, это ж война идет. Христиан пытаются уничтожать. Чтобы их не смогли уничтожить до конца, они должны поступать как воины. А у воина что самое главное? Уметь правильно выполнить приказ. А как можно уметь правильно выполнить приказ? Кроме технической сноровки, там, профессионализма, необходима еще глубокая и выверенная дисциплина. Иначе никакой воин, никакое войско не сможет выиграть войну, битву. И здесь точно так же христиане находятся на войне, христиане находятся на битве, и они призваны Господом воевать и стоять до конца. Так вот, чтобы у них получилось воевать и стоять до конца, вот появляется идея преемства, как некоторого сакрального такого, сакральной передачи духовной власти, духовных даров, духовных талантов. И тогда человек, если он хочет это получить, он должен смириться, если он, а может быть, ему хочется взять и самому получить от Господа. Но Господь так устроил, пишет вот Климент Римский, что мы можем получить благодать только из рук другого человека. Благодать Божию только из рук другого человека.
Ну вот сравнение с армией, оно обычно, конечно, используется, действительно, но отличие одно есть. Вот когда вы читали, я обратила внимание на эту строчку. Поставлено апостолами согласие общины.
Да, всей церкви.
Согласие всей церкви, то есть и общины тоже.
Да. Да, это естественно. Апостолы же приходят в какое-то место, там создается церковь. Апостолы делают все по любви. И главное, что они несут, это любовь к Христову. И поэтому как можно было кого-то поставить не по любви, а как надзирателя какого-нибудь? Вот представьте, вот есть отец родной, который заботится, и любой сын отца любит, и отец любит сына. Это нормальные человеческие отношения. Есть отчим, бывают очень хорошие отчимы, которые не своего сына, а воспитывают как родного. Такое тоже бывает. Но в большинстве все-таки, если мы говорим отчим, то обычно отчим это... Если он хороший человек, то он может поступать по закону, заботиться по справедливости, по чести. Да? А вот есть надзиратель. Надзиратель – это тот, который только смотрит за тем, чтобы человека извлечь из него что-нибудь. Как вот мы знаем, во время в концлагерях надзиратели были. Да? Очень жестокие люди. Они выжимали человека до конца, пока он работает на каменоломнях там, или еще в какой-то работе. Он работает, трудится, и они старались, поскольку у них очень много было человеческого материала, как они говорили, они могли его выжить. Так вот, естественно, апостолы поступали как отцы. И сам апостол Павел пишет: «Я отец, который родил вас». Коринфянам как раз-таки пишет.
Ну, просто вот. Для нас сейчас эта ситуация неестественна. На поместном соборе, я знаю, 17-18 года вот это обсуждалось, вот эта тема именно выбора духовенства.
Ну, исторически так сложилось, особенно в Византии, что когда церковь действительно выросла, и стали вот эти выборы стали чем-то политическим, и стали при выборах происходить такие вот сложные вещи, вплоть до некоторых убийств, до того, как толпы разных сторонников то за одного епископа, то за другого стали происходить. Вот эта ситуация немножко изменилась, и поэтому сегодня у нас другая ситуация.
Да, в Древней Церкви, если мы вспомним, мы много уже об этом читали, в общем, никаких, что называется, бонусов человек, получая должность, вот пресвитера, должность, я неправильно, конечно, говорю, но становясь пресвитером или епископом, он не получал ничего, кроме огромной опасности быть преданным и убитым. Ну что, ну, прихожане приносили хлеб и вино, была Евхаристия, то есть никаких особых ни корыстных интересов, ни денежных у человека в то время быть не могло. Единственное, ну, могла быть, конечно, какая-то жажда, может быть, власти над душами. Но никаких корыстных интересов человек, конечно, преследовать не мог.
Ну, скажите, вот Симон Волф, мы его изучали, когда читали книгу «Деяния святых апостолов», он как раз-таки попросил апостолов поставить его и дать ему этот дар за деньги. Помните этот момент?
Да, конечно. Но он же все-таки его не так и не получил. Мы же не знаем прецедентов таких.
Получил, да, потому что церковь все равно себя хранит. Мы видим в этом отрывке, да, вот согласие церкви, оно и должно быть, это согласие церкви. Если согласия церкви нет, то начинается в церкви нестроение. И вот история как раз-таки Римской католической церкви знает много таких примеров. У них были папы, антипапы, были различные там искушения. Больше всего именно, к сожалению, там и было, в Римской церкви. Потому что много власти, много вот влияния, много силы, много богатства. И, конечно, это был лакомый кусок, чтобы за это подраться. И в средние века особенно это все очень сильно развивалось. И Папа Римский был один из самых могущественных лиц Европы. Поэтому как бы согласие церкви уже не требовалось. Кто смог захватить, то смог интригу совершить. К сожалению, это могло такое быть в церкви. И вот история именно Римской католической церкви больше всего нам показывает вот эту вот темную сторону такого. Поэтому иерархичность как то, что ведет человека к порядку, здесь им и осмысляется Климентом Римским. Если человек против этой иерархичности, он не сможет победить, он не сможет выстоять, он не сможет преодолеть врага. Событие, которое произошло в Коринфской церкви, если мы вот разберем то, что было у апостола Павла в Коринфской церкви, когда люди стали разделяться и стали говорить, а мы вот к тому лагерю принадлежим, а мы к тому, они стали по своему вкусу искать себе учителей. А апостол Павел говорит, да у вас один учитель, Христос. Здесь кое-что другое произошло. У людей стали появляться, видимо, какие-то интересы в церкви. Появляться какие-то свои запросы, может быть. Здесь, кстати, не описывается,
да
что не, там произошло.
Непонятны вообще причины. Какие,
причины непонятны. Только дело, причины непонятны.
Какие
да.
были претензии?
Из текста причины непонятны, да. Вот. И они стали избавляться от этих пресвитеров неугодных им, как им кажется. И Климент Римский пишет такое послание для того, чтобы их вразумить, для того, чтобы их наставить, чтобы они покаялись и больше не думали, что так можно совершить, потому что кто дерзает нарушить вот эту иерархическую структуру, тот вносит в церковь смуту, раскол, а это хуже всего. Действительно, когда мы почитаем творение святых отцов, почитаем и начиная с апостолов, раскол, раскольники осуждаются сильнее всего. Они, их грех близок именно к хулению Духа Святого в каком-то смысле, потому что они разрушают то, что не создавали. При этом они верующие люди, поэтому тот, кто пытается расколоть, разделить церковь, осуждается очень сильно. человек может иметь какие-то другие грехи, но вот он не должен действовать против единства церковного.
Отец Александр, вот. А как тогда объяснить, что на протяжении всей истории церкви, в том числе, естественно, и православной, тем не менее, расколы все время какие-то происходили?
Да, и вот в этом-то и суть, что кто является источником расколов? Конечно же, дьявол, сатана, враг рода человеческого, потому что, используя гордыню человеческую, используя самые низменные человеческие вот эти вот инстинкты, страсти, пороки, как корысть, эгоизм, эгоцентризм, самость человеческую, тщеславие, высокомерие, используя вот эти вещи, дьявол разделяет людей в церкви, и поэтому этому надо противостоять. Вот это самое важное, противостоять вот этому разделению, потому что, ну, да, действительно, смотрите, вот люди действительно сложно объединяются, мы все разные, этот такой.
Знаете, как есть какое-то выражение о том, что вот хорошие люди почему-то не умеют объединяться. Вот плохие люди, они как-то очень хорошо кучкуются. Нет,
объединяются люди всегда либо против кого-то, против кого дружить будем, да?
Да.
Вот. Те, кто хорошо воюет, вот они умеют объединяться, да. Вот. Хорошие люди тоже умеют объединяться, но только когда очень сильно припечет. Вот. У нас, кстати, на Руси тоже всегда была проблема. Мы всегда страдали от нашей разобщенности. Что татаро-монгольская ига разобщенностью нашей воспользовалась, что там польское нашествие, когда было там 612 год, да, у нас, вот, что Наполеон тоже было в элитах дворянских, была такая разобщенность. Барклая де Толли очень сильно обвиняли в том, что он предатель, а он придумал там тактику великую, например, да, и не только, и так далее, что другие события, Первая мировая, Вторая мировая война особенно показала, что русский народ в первые годы Великой Отечественной войны не хотел сражаться, поэтому такое сопротивление было. А Первая мировая война вообще закончилась, чем мы знаем, ее превратили в гражданскую. То есть вот у нас на Руси всегда была проблема единства. И как только мы этого единства достигали, мы смогли давать отпор любым неприятелям.
Ведь я почему эту тему подняла, что получается, что иерархия, в общем, иерархичное вот это устройство церкви, оно и создано для противодействия расколам. А тем не менее, получилось, да, что расколы все равно всегда были.
А то вот,
есть, если бы ее не было, было бы еще хуже.
А вот и не или так. Как? А вот и а не как? Так. Вот смотрите, иерархия, оно, это действительно такая структура, такая система, которая помогает людям вот цементировать что-то, но не оно является главным.
Вообще цементировать — это очень плохое слово, на мой взгляд, очень неудачное, потому что цемент, он для живого не создается, он создается для камней.
Вот у вас женский, конечно, взгляд такой. На самом деле цемент — это является основой строительства, основой строения дома.
Но он связывает камни, а не живое.
Камни,
а мы
которые
говорим
защищают
о живых клетках, камни, об организме.
Вот, а
представляете,
вот,
если в организм залить цемент, что будет?
Да,
организм погибает.
Но если вот цемент может создать условия для жизни организма, дом, он может сохранить тепло. И вот цемент и хорошо поставленный дом на камне, а не на песке, который твердо стоит как крепость, он держит тепло.
Ну, это да, но если мы говорим о том, что цементировать там людей, да, так же нельзя,
вот,
ведь мы же
вот,
людей цементом не скрепим.
Вот я и хочу перейти к другой теме, очень важной, которая читается как раз-таки во время освящения меда. В прошлый раз мы об этом говорили. Вот этот отрывок надо прочитать обязательно, потому что в нем, в этом отрывке, показана вся суть церкви. Суть церкви, которая заключается в единство. В чем главное единство наше? Оно заключается в том, что мы можем вместе объединиться. На чем? А вот давайте почитаем.
А вот, кстати, это называется, это же служба такая, она у католиков, она у них называется не с освящением меда, а с благословением меда.
С благословением меда,
немножко,
да?
Немножко разные вещи.
А, вот когда же.
Благословение меда, да.
Ну, у нас тоже освящение, благословение чего-либо, оно является синонимом. Если что-то благословляется, оно и освящается.
Угу.
То есть, если что-то благословляется от Господа, оно является освященным. Потому что оно как бы выделено из всего мира, из всех остальных вещей, оно выделено и является уникальным в этом плане, потому что освящено. потому что благословлено значит освящено. Такая вот момент. Но здесь можно подумать, что значит благословлено и что значит освящено. Вот, поразмышляйте над этим, братья и сестры.
Тема.
Ну, а вот мы давайте вот, наверное, закончим
глава, да?
вот это послание к римлянам, послание к коринфянам святаго Климента Римского вот этим отрывком и тем, что нас все-таки по-настоящему объединяет. Потому что если бы вот этого не было, и была только одна иерархичность, да, то, конечно, ну где здесь христианство? То есть это все... Только порядок, да, только вот это
только
вот. Это власть Снежной Королевы тогда была бы, да. Вот власть Снежной Королевы – это иерархичность там. Она там заставляла Кая написать слово «красота», но при этом красота – это такой строгий, жесткий, холодный порядок для них. Если один человек другого заставляет, и только это связано на состоянии подчинения, зависимости, это страшно. Поэтому, кроме вот иерархичность нужна для порядка, но порядок сам по себе является лишь средством для того, чтобы церковь могла функционировать. Сам он по себе не является, сам по себе порядок не является принципиальным. Но если его нет, растение не будет расти, если не по порядку все делать. Например, сначала полить, вот, а потом через какое-то время посадить, когда уже вся вода испарится, семя так и не прорастет.
Вот в этом смысле я опять придерусь к слову «функционировать», которое мне не нравится, потому что оно скорее для какого-то механизма, а для того, чтобы церковь жила, скажем
вот,
так.
Вот,
да?
Давайте про это прочитаем. Для чего, что нужно, чтобы церковь все-таки жила. И здесь вот об этом и рассказывается. Давайте, 34 глава, мы ее тоже полностью прочитаем, и этим как бы завершим чтение текста послания святого Климента Римского. «Добрый работник смело получает хлеб за труд свой, ленивый же и беспечный не смеет и взглянуть на того, кто дал ему работу. И нам надлежит быть ревностными в делании добра, ибо все от него. Ибо предсказывает нам Писание, вот Господь и награда его пред лицом его, чтобы воздать каждому по делам его. Так увещевает он нас всем сердцем обратиться к нему и ни в каком добром деле не быть беспечными и нерадивыми. В нем да будет похвала и надежда наша. Покоримся воле его, помыслим о всем множестве ангелов его, как они, предстоя пред ним, исполняют волю его. Ибо, говорит Писание, мириады, мириад предстояли перед ним, и тысячи, тысяч служили ему. И взывали, свят, свят, свят Господь Саваоф, полно все творение славы его. Так и мы в единомысленном собрании, единым духом, как бы из одних уст, будем взывать к нему непрестанно, чтобы сделаться нам участниками великих и славных обетований его, говорит Писание. Око не видело и ухо не слыхало, и на сердце человеку не приходило то, что уготовал он уповающим на него». То есть вот основа на самом деле единства.
Единым сердцем, единым,
единым
устами,
сердцем,
да?
Единым устом. И не только это, а еще и то, что...
Единомысленность.
Единомыслие, не только это, а еще и то, что Господь в церкви уже открывает, вот по мысли Климента Римского, в церкви уже открывает вот того, что око не видело и ухо не слыхало. Если мы вспомним про это сказано у пророка Исаии, то это относится к жизни будущего века. А здесь уже сказано, что вот эта жизнь будущего века наступила, и это уже здесь происходит, того, что не приходило на сердце человека, то, что Господь уготовил любящим его. О чем здесь речь? Необычайно глубокое место, которое вот при всей сложности текста, потому что он имеет все-таки другую культурную вот особенность, но если вот его перевести на русский язык, на вот наши реалии, заключается в том, что сегодня, здесь и сейчас, дорогие братья и сестры, у вас творится то, что вы не можете даже представить, что между вами творится. Если вы единым сердцем, единым духом, из одних уст, благодаря любви, благодаря тому, что вы ревностны в делании добра, все это творится, все это делается. Вот это является единством для, и основанием для церковной жизни. А иерархичность, она как бы поддерживает, чтобы ничто как бы внешнее не разделило, чтобы вот эти волки не смогли овец расхитить, не смогли их распугать. И вот эта иерархичность именно как вот... Почему я говорю цементирование? Да, башня должна быть хорошо зацементирована, чтобы внутри нее жизнь жительствовала. И вот иерархия является такой защитой от волков.
Мне, знаете, какой образ пришел в голову? Может быть, мне кажется, все-таки лучше, если речь идет о ком-то живом, да? Вот если у человека какие-то доспехи, броня какая-то, как защита, но внутри живой человек. Но если представить себе, что отдельно доспехи без живого человека, это уже вообще непонятно, что
конечно,
такое.
Конечно, да? Конечно. Поэтому иерархичность, в этом-то и смысл, что и смысл церковной иерархичности для того, чтобы вот сохранить вот это главное. Того, что Господь действует и действует, и будет действовать в церкви своей.
Ну что ж, мы на этом закончим. Отец Александр, мы будем продолжать еще послание святого Климента Римского?
Наверное, мы основные вещи про него сказали уже. Вот. Мы можем посоветовать прочитать все послание, насладиться его языком, насладиться другими какими-то смыслами. Вот основную канву мы как бы проговорили, поэтому думаю, что можно переходить к следующим творением мужей апостольских, апологетов можно почитать.
Я благодарю за беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.